по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро всем. 9 утра в Москве. Передача «По страницам Библии» на радио «Теос». Ирина Латышинская, Ян Латышинский и Олег Шевкун, команда этой передачи. Вы слушаете этот эфир. Если вы нас слушаете в прямом эфире, то это вторник, 10 октября. И на самом деле я сразу скажу, те, кто нас слушает постоянно, уже знают, что на сей раз это предзаписанный эфир. Эти передачи мы записываем заранее. Дело в том, что сейчас, вот на протяжении нескольких ближайших дней, я не смогу быть в студии из-за небольшого отпуска. И по этой причине вот эта вводная часть наша записывается заранее. Однако некоторые моменты остаются неизменными. Ну, например, мы продолжаем вместе читать Библию, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию с начала до конца. За 5 лет. Мы сейчас с вами в книге «Исход». И сегодня дойдем уже до 36 главы. Так что, кстати, обычно мы с вами читали по главе за одну встречу. Сейчас немножко побыстрее пойдем. Вот в этих заключительных главах книги «Исход» у нас будут 2 главы за одну встречу. 36 и 37 главы сегодня. Но это просто для того, чтобы вы, друзья, могли подготовиться. Несмотря на то, что наши передачи сейчас и вот на ближайшие несколько дней будут в таком варианте предзаписанном, остаются наши средства связи, ну, по крайней мере, некоторые из них. Вы можете мне писать, можете нам писать через сайт theos.fm. Эти письма, даже если вы пишете не во время эфира, а во время повтора, или просто в любое другое время, эти письма мы читаем, так же, как и письма через приложение, мобильное приложение «Радио Теос», которое существует для основных мобильных платформ. У меня только в связи с этим к вам пара просьб будет. Ну, во-первых, друзья, если вы нам пишете через мобильное приложение, там, к сожалению, нет формы письма, формы обратной связи, нет такого поля «Адрес электронной почты». Но если вы хотите, чтобы вам ответили, большая просьба, оставляйте, пожалуйста, свой адрес электронной почты. Оставляйте его просто в обычном текстовом поле вместе с сообщением, тогда у нас будет вам возможность ответить. И еще, если вы пишете нам не во время эфира, а в какое-то другое время, указывайте, пожалуйста, название передачи, к которой относится это письмо. Если это по страницам Библии, вот просто так и пишите по страницам Библии. И тогда мы на это письмо вам сможем ответить, ну, потому что нужные ведущие его получат. Иногда мы получаем письма, по которым непонятно, к какому это эфиру относится. Смотришь на то, когда пришло письмо, когда вы написали нам через сайт, заглядываешь в расписание программ «Радио Теос», думаешь, так, сейчас шла такая-то передача. Может ли это письмо относиться к этой передаче? И в большинстве, скажем так, случаев ответ «да», может, соотносишь, все в порядке. Значит, ведущий соответствующей передачи с этим письмом будет разбираться. А иногда бывает, что смотришь, ну, там какой-нибудь богословский вопрос, а он пришел во время музыкального эфира. Смотришь, что было до этого. До этого был там еще какой-то эфир не богословский. И понимаешь, что это, конечно, какой-то другой передачи. Но к какой, этого понять невозможно. Поэтому, друзья, указывайте, пожалуйста, ну, применительно к «По страницам Библии» точно, если хотите, также к другим программам, указывайте, пожалуйста, к какому эфиру относится ваш вопрос. Я напомню также, что у передачи «По страницам Библии» есть страницы в соцсетях, ВКонтакте и Facebook. Вы можете там зарегистрироваться и, собственно, обсуждать с нами эфиры на этих страницах. Кстати, несмотря на то, что меня сейчас нет в студии, обсуждения на страницах продолжаются, и я, по возможности, продолжаю в них участвовать. Каждый день мы ставим для вас вопросы, это эфирные вопросы, которые, собственно, так или иначе связаны с тем, о чем мы говорим в эфире. И вот прошлый вопрос, вчерашний наш вопрос. мы говорили с вами о прощении, о разнице между забыть и простить. Вот Бог не просто забывает, Он прежде всего прощает. Дело в том, что забыть – это просто функция нашей памяти. Но с памятью есть еще одна деталь. Память порой возвращается, и в память возвращаются какие-то эмоционально окрашенные для нас моменты. Понимаете, если бы Бог просто забыл наш грех, это был бы просто забывчивый Бог. Вот Он сделал больше. Он простил нас в Иисусе Христе. Иисус понес наше наказание, мы получили прощение. Как же это относится к нашим отношениям, как это связано с нашими отношениями с другими людьми? Вот Бог нас прощает, а не просто забывает. И, соответственно, когда мы с вами выстраиваем отношения с другими людьми, тут ровно та же самая история. Одно дело сказать: «А я просто ничего не помню, я не помню зла». Другое дело сказать: «Я перед Богом тебя прощаю». Это не помню зла, забыл, а не держу зла, простил. Когда Бог выстраивает отношения со своим народом, помните, мы с вами уже читали неоднократно о том, что это народ жестоковыйный. Бог знает, что это народ жестоковыйный. Моисей знает, что это народ жестоковыйный. Но Бог готов делать новые и новые шаги. Помните слова Иисуса, когда его спросили, сколько раз прощать брату, согрешающему против меня? До 7 ли раз? Помните, что он ответил? Да, вот эта глубина прощения, которая нам порой недоступна. Но другой вариант – это просто надеяться на то, что когда-то преступление или проступок другого человека банально сотрется из нашей памяти. А если не сотрется, а если не уйдет, а если снова вернется? Мы говорили с вами, что книга «Исход», особенно вторая часть книги «Исход», вот уже после выхода Израиля из Египта, это книга про соотношение между формой и содержанием. Израильтяне получают от Бога и форму, и содержание, но пытаются в своей жизни, в своей повседневной жизни воспроизвести именно форму, игнорируя содержание. Израильтяне получают наставление о том, как сделать скинию. Зачем? Для того, чтобы Бог мог быть с ними, для того, чтобы видимым образом они получили такую картинку, представление о Боге. Они тоже хотят эту картинку, но картинку по-своему. И вот они делают золотого тельца. Чем золотой телец отличается от скинии? Ну, золотой телец, прежде всего, это идол. Ну и, кроме того, это их человеческое представление. Любая форма без Божьего содержания окажется человеческой формой. Она не дотягивает. Какое отношение это имеет к нашей с вами вчерашней, да и частично сегодняшней теме? Простите, забыть. Давай забудем. Это просто человеческий взгляд. Это человеческая форма. Это выражение сродни словам о том, что давай сделаем с тобой вид, что у нас все нормально. Мы не проработали это в отношениях с Богом. Мы не проработали это, по большому счету, в отношениях друг с другом. Мы не проработали это даже в отношениях с самим собой, с нашими эмоциями. Вот просто давай забудем. И вот здесь нас ожидает серьезная проблема. Потому что если так, то рана все равно остается. С другой стороны, прощение – это тот способ, которым Бог исцеляет наши раны. То действие Божие, которое нам необходимо для того, чтобы превозмочь, для того, чтобы пройти. Кстати, если было прощение, то будет и забвение. Иисус удалил то, что было написано о нас, о наших грехах, о наших преступлениях. Есть и забвение тоже. Бог не вспоминает наши преступления. Но не вспоминает не потому, что забывчив, а потому, что произошло прощение. Сегодня мы идем дальше, и мы говорим о служении. Да, опять снова о служении. Удивительная вещь, 36-37 главы книги «Исход». Доктор Маги в своих лекциях обращает внимание на то, что я сейчас скажу. Вы это еще услышите сегодня. Но это чрезвычайно важно. Когда Моисей кинул клич, скажем так, чтобы люди приносили все необходимое для постройки храма, в какой-то момент стало понятно, что приносят слишком много. И Моисей говорит: все, хватит, больше не приносите. Люди, которые служили, люди, которые строили вот эту самую скинию, да, не храм еще, именно скинию, конечно, храм будет позже, они служили, потому что Бог их побуждал. А теперь я хочу описать вам ситуацию. Представьте себе церковь, христианская церковь. И знаете, как часто бывает, это случается, это у всех случается, пастор, служитель начинает говорить: ну вот, у нас некому заняться тем, другим, третьим. У нас дырки вот там, там и там. Если вы хорошие христиане, идите и займитесь этим. Вот заткните, буквально заткните эти дырки. И мы с вами уже говорили, мы с вами уже подходили к этой теме, что затыкание дырок само по себе совершенно нехорошо, совершенно неприемлемо. Мы уже видели с вами вот эту проблему, которая возникает, и мы говорили об источнике этой проблемы, о том, почему возникают эти дырки. Дырка зачастую возникает потому, что кто-то, призванный Богом, не следует своему призванию. Один человек не следует призванию, возникает эта дырка, а другой человек должен собою эту дырку затыкать. А сегодня я хочу подойти к тому же вопросу, но немножко с другой стороны. И поставить я вопрос хотел бы так. Почему духовно опасно браться не за свое дело? Я сейчас говорю просто с личной точки зрения каждого человека. Я утверждаю. Кстати, с этим утверждением тоже можно поспорить. И если вы не согласны, что браться не за свое дело духовно вредно, напишите об этом, поговорим. Я считаю, что да, браться не за свое дело духовно вредно. Почему? Сегодняшняя передача заглавлена «Не хочешь служить, не служи». Кто-то скажет: ну, это же такая зацепка для ленивых. Кто-то скажет: ну, теперь вот никто не будет служить, потому что всем сказали: не хочешь служить, не служи. Нет, конечно, оно не совсем об этом. Оно о том, что служение Богу через «ну, ладно уж, но никто больше не хочет, но я пойду, ну, что делать?» Это служение таит в себе серьезные опасности. И таких опасностей несколько. Кстати, потом в истории Израиля эти опасности проявятся. Давайте подумаем, в чем они заключаются. Почему опасно и духовно вредно браться не за свое дело и заниматься не своим служением? Вот просто потому, что пристыдили. Просто потому, что обязали. Такое служение разрушает. Почему? Я думаю, что сегодняшний наш фрагмент также поможет вам в формулировке ответа на этот вопрос. Хотя, конечно, говорить мы сегодня будем не только об этом. Ну что ж, друзья, давайте обратимся к Господу в молитве. Я напоминаю также, что вы можете нам писать через наши страницы в соцсетях. Это лучший способ, потому что ответ будет быстрым. Но также и другие способы работают. Помолимся. Господь наш Бог, мы славим Тебя. И, Боже, мы благодарим Тебя за то, что для каждого из нас у Тебя есть свой план, свой замысел. Научи нас, пожалуйста, следовать этому замыслу, что бы ни происходило. Научи нас быть внимательными к Твоей воле. И помоги нам, Боже, действительно осознавать, сколько мы обязаны Тебе. Но помоги нам также, чтобы вот это осознание не становилось для нас мотивирующим фактором. Потому что мотиваторы все-таки должны быть другими. Направь нас сегодня в изучение Твоего Слова. Открой сердца наши. И помоги нам также видеть прежде всего Тебя. И дальше уже соотносить то, что Ты показываешь нам со своей жизнью. Да будет слава и честь и хвала Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Исход». Мы с вами говорим об устройстве скинии. Скиния – небольшое, невероятно красивое сооружение. Более того, это сооружение, которое указывает на Божью славу, указывает прежде всего на Иисуса Христа. Понимаете, без ссылки на Христа, без понимания духовной природы вот всего этого и духовные составляющие всего этого, те описания, которые мы с вами читаем, были бы скучными. Мы с вами возвращаемся именно к описаниям, к такому устному чертежу. Я не буду сегодня читать его целиком, ну, просто потому что и времени нет, и на самом деле там какие-то вещи уже повторяются. Но определенные повторы будут, между прочим, и в нашей сегодняшней беседе. Кое-что мы озвучим снова, ну, потому что, как говорили когда-то еще римляне, повторение – мать учения, и потому что, действительно, каждый раз, когда в Библии повторяется та или иная мысль, она преподносится с новой стороны. Мы уже говорили про человека, которого зовут Веселиил. Это человек, которому Бог дал особый дар. Это дар, который назвали бы сегодня инженерным. Руки у Веселиила правильно росли. И вот этот дар Веселиил и его команда используют для Божьей славы. 36 глава, 1 стих. «И стал работать Веселиил и Оголиаф, и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. И призвал Моисей Веселиила и Оголиава и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце приступить к работе и работать». Обращу внимание на несколько моментов здесь. Используется слово «мудрость». Бог дал этим людям особую мудрость для того, чтобы выполнять работу. Это не только навык, это не только умение. У этой команды была и особая мудрость, которая была дана от Бога. Обратите также внимание на то, что эти люди охотно, с удовольствием занимались своим делом, выполняли свое служение, всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать. Знаете, в нашей культуре зачастую бывает так, что мы беремся за какое-то дело, ну, хотя нам очень не хочется. Знаете, есть такое «кто же, если не я?» И отчасти порой это бывает нормально, Но иногда бывает так, что человек просто через силу начинает: «Эх, ну ладно, ну что с вами делать? Я уж так и быть, уж как-нибудь». Не надо. Если сердце не влечет вас к христианскому служению, не занимайтесь этим служением. Как-то я беседовал с одним молодым пастором, который сказал мне: «Все мне нравится в пасторском служении, но вот терпеть не могу проповедовать. Делаю это через силу». Я ему сказал: «Знаешь что? Уходи из служения. Вот просто так, уходи. Занимайся чем-то иным. Потому что проповедь, разъяснение Слова Божия – это важнейшая составляющая пасторского служения. Если ты это делаешь через силу, то через силу тебя и слушать будут. А, скорее всего, в принципе, не будут слушать». Вспоминаю я еще одного пастора. Я пришел к нему в церковь. Это такая молодая и небольшая церковь. Он проявил ко мне огромное уважение. И на совете с другими служителями церкви он говорил о том, как давно бывал уже на моих лекциях и на моих проповедях, и помнит меня с начала 90-х годов, когда он был еще совсем ребенком, а я еще совсем молодым человеком, и как вот мои выступления оказали огромное влияние на его духовное развитие. Все это было приятно, даже слишком. Потом я услышал его проповедь. Я понял, что человек проповедует через силу, потому что мне пришлось предпринять немалые усилия, чтобы всю эту тягомотину выслушать. Друзья, если вы взяли на себя служение как огромное бремя, если вы делаете все это через силу, если вас это не влечет по-настоящему, не делайте это, не занимайтесь этим. Есть немало задач, которые можно решать через силу. Не знаю, через силу можно машины ремонтировать. Просто надо понимать, что заменить, и все. Хотя и здесь тоже энтузиазм определенный нужен. Наверное, через силу можно улицы мести. Через силу можно что-то считать. Ответ на вопрос, сколько будет 2 плюс 2, не меняется в зависимости от вашей эмоциональной приверженности и посвященности поиску этого ответа. Но в христианском служении все совершенно иначе. Если у вас нет огонька, если у вас нет призвания, то не надо служить просто по обязательству, просто по обязанности. Евреи были рабами в Египте. И вот если бы не это желание, если бы не эта внутренняя посвященность, то все выглядело бы весьма грустно. Получилась бы следующая картинка. Люди были рабами, они приходят к Богу, Бог делает их рабами себе из одного рабства в другое. Зачем? Но ситуация на самом деле гораздо более сложна. Они стали рабами Бога, которого любят. Они служат Богу, которому хотят служить. Сегодня фраза «раб Божий» воспринимается старомодно, а зря, потому что есть рабство, в которое хочется попасть. Это рабство, это служение любящему нас Богу. Не случайно апостол Павел пишет в послании к Римлянам, 14 глава, 5 стих: «Всякий поступай по удостоверению своего ума». То есть делай так, как тебе подсказывает совесть. Делай так, как тебе подсказывают ум и сердце. В этом плане не стоит пытаться переступить через себя. Знаете, почему я сейчас записываю вот эту беседу? Не потому, что я сотрудник христианской радиостанции. Я бы мог быть сотрудником какой-то другой радиостанции или вообще не радиостанции. Я бы мог быть сотрудником христианской радиостанции и не записывать эту беседу, делать другие программы. Я записываю эту беседу прежде всего потому, что хочу это делать. Мне нравится это делать. Мне нравится вместе с вами изучать Библию, изучать Божие Слово. И вот такого же энтузиазма хочу пожелать и каждому из вас. Третий стих. «И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы, на все потребности святилища, чтобы работать, между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро, когда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы, святилища, каждый от своей работы, какою кто занимался, и сказали Моисею, говоря, народ много приносит, более нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать. И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище. И перестал народ приносить». Вообще, это уникальная история, уникальный случай. Обычно пожертвований не хватает. Тут люди приносят, и приносят больше, чем надо. В конце концов, нужно сказать, все, хватит, больше не приносите. Пожертвований слишком много. Людей пришлось останавливать. Понимая греховную природу человека, я еще отчетливее вижу невероятно удивительный характер всей этой ситуации. Обычно нам, наоборот, бывает неприятно, больно, тяжело давать. И если мы говорим о доброохотно дающем и о доброохотном даянии, то вот оно перед нами, как раз по полной программе. Знаете, когда Бог хочет, чтобы какой-то проект существовал, деньги на этот проект находятся. И все-таки скажу вещь, которая кому-то покажется радикальной. Как-то я беседовал с одним христианским миссионером, который рассказывал мне о том, что, ну вот, смотрите, мы запланировали новый проект, мы написали такой-то бюджет и решили собрать деньги на этот проект. И мы стали собирать, и вот получили все точно, ровно-ровно, до копеечки. Люди дали именно столько, сколько надо было на этот проект. Человек, рассказавший мне эту историю, сразу же после этого задал следующий вопрос. Он говорит, ну разве это не свидетельство Божьего благословения? Все до копеечки, все точно мы собрали. Я, недолго думая, ответил ему так. Знаешь, вполне возможно, Бог благословляет этот ваш проект. Я вполне это допускаю и рад тому, что Бог делает. Но, с моей точки зрения, точное свидетельство Божьего благословения, с которым невозможно поспорить, было бы в том случае, если бы Бог дал вам изобильно, дал вам больше денег, больше средств, чем нужно для проекта. Вот тогда это точно благословение Божие. А так, возможно, да, возможно, нет. Разбираться вам еще предстоит. Седьмой стих. «Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось». Вот то самое свидетельство благословения, о котором я только что рассуждал. Идем дальше. «И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой скини, 10 покрывал из крученного весона, ну или льна, как мы говорили с вами, и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделали на них искусную работу. Длина каждого покрывала 28 локтей, и ширина каждого покрывала 4 локтя. Всем покрывалам одна мера». Вы помните уже этот текст? Да-да, я уверен, что помните. Мы ведь с вами его уже читали. В предыдущий раз это были слова Божии. Бог давал указания, что делать. Теперь это, говоря современным языком, отчет о том, что люди уже сделали в ответ на Божие Слово. И вот перед нами снова указание на то, как выглядит скиния. Перед нами снова указание на Иисуса Христа. И этот нижний, самый глубокий уровень покрывал, эти покрывала, которые не касались земли, покрывала, указывающие нам на праведность Иисуса Христа. Именно Он, благодаря Своей праведности, имеет силу, чтобы избавить нас от греха. Именно Он как будто покрывает нас. Это невероятно дорогие, искусно сделанные, искусно созданные покрывала. Это также невероятно красивые покрывала. Покрывала, которые видны изнутри, но не видны снаружи. Снаружи, для того, чтобы подойти к этим покрывалам, нужно пройти еще определенные стадии своей жизни. Мы о них уже говорили, мы о них еще поговорим. Кстати, каждый цвет, каждая черточка, каждая деталь всего того, о чем мы читаем сейчас, указывает на Иисуса Христа. Покрывало, их расцветка. Дальше 10 стих, соединение. «И соединил он 5 покрывал одно с другим, и другие 5 покрывал соединил одно с другим, и сделал петли голубого цвета на краю одного покрывала, где оно соединяется с другим. Также сделал он и на краю последнего покрывала для соединения его с другими». Наша с вами современная жизнь, наша с вами церковная жизнь. Мы, как церковь, как тело Христово, соединены друг с другом взаимно скрепляющими связями. Это новозаветный текст, это новозаветный образ, но он чрезвычайно важен. Дальше мы читаем о следующем слое покрывал. Опять-таки, об этом мы уже говорили. Здесь в следующих стихах повтор для того, чтобы показать, что да, именно так и было сделано. Вот эти 4 слоя, о которых мы уже говорили, присутствуют. Они на своем месте.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцатый стих. «И сделал брусья для скинии из дерева сетим, прямо стоящими, 10 локтей длина бруса и 1,5 локтя ширина каждого бруса. У каждого бруса по 2 шипа, один против другого. Так сделал он все брусья скинии. И сделал для скинии 20 таких брусьев для полуденной стороны и 40 серебряных подножий сделал под 20 брусьев. 2 подножия под 1 брус для 2 шипов его и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его». Мы говорили с вами также о материалах, из которых сделаны эти брусья. Прежде всего, это переносная конструкция. Но поскольку там и дерево, причем качественное дерево, сетим, и позолота, и серебро, конструкция получается довольно тяжелая. Не обманывайтесь мыслью, которую я уже высказывал здесь, о том, что это такой переносной храм. Знаете, сегодня переносные устройства, всякие то, что называют гаджеты, могут быть очень маленькими, и тенденция делать их все меньше. Здесь же Божий храм, и предполагается, что он будет действительно массивный, небольшой по размеру, но массивный. Священники, переносящие все это во время странствия в пустыне, будут ощущать на себе ответственность, ощущать на себе вес всего того, что они переносят. Кстати говоря, вот нижний этот слой покрова, эти льняные покрывала, будут использоваться потом в пустыне для того, чтобы переносить все то, что находится в святилище и то, что находится в святая святых. То есть все это еще будет использовано. Еще одно важное наблюдение заключается, как я уже говорил, в материалах, из которых все это сделано. Дерево – это человеческая, простая такая человеческая природа Христа. Золото – Божья природа Христа. Серебро, которое считалось материалом, указывающим на искупление. Соединение всей этой структуры, которая указывает на те взаимосвязи, что существуют в теле Христовом уже здесь, сейчас, в Новом Завете. Ворота или входы, в которые нужно было пройти для того, чтобы войти в скинию. И тот факт, что далеко не всякий имел право в эти ворота входить. Сначала ворота, которые вели на двор, на внешний двор. Дальше дверь в святилище. И, наконец, проход за завесу в святое святых. Туда мог входить только первосвященник, только раз в год и только пройдя очищение. Когда мы читаем слова Иисуса, говорящего о себе «Я дверь», прежде всего, конечно, аналогия это из овцеводства. Он дверь овцам, и он называет нас своими овцами. Кстати, не надо на это обижаться. Мне рассказывали эпизод про человека, который проповедовал в тюрьме, и он недавно покаялся и стал говорить о Христе заключенным, и несколько раз сказал о себе, что вот говорит, я овца Божия. Кто-то из заключенных говорит ему, как, ты что, овца, что ли? В тюремной лексике слово «овца» непристойное, бранное. Быть овцой плохо. Тогда этот человек задумался и говорит, понимаешь, в Священном Писании есть одно разделение. Вот есть овцы и есть козлы. Вот если ты не будешь овцой, то ты... Вывод для его собеседника был весьма неутешительным. Даже он, зэк со стажем, предпочел стать овцой, а не козлом. Так вот, не оскорбляйтесь, не бойтесь этого, не бойтесь быть овцой Божьей. Это вполне нормально. Но когда Иисус говорит о двери, он указывает также и на то, как люди входили в скинию, как люди приходили к Богу. Любому израильтянину это все было хорошо известно, потому что храм был построен по тому же принципу. Каждый из предметов скинии также указывал на Христа. Мы входим в скинию, мы попадаем сначала на внешний двор, и там медный жертвенник. Это прообраз креста Иисуса Христа, креста, на котором была принесена жертва за грех. Именно здесь, благодаря жертве Иисуса Христа, мы получаем прощение. Вот здесь этот медный жертвенник символизирует, показывает нам то самое прощение. Дальше место для омовения указывает нам на очищение. Вот этот умывальник показывает нам на то очищение, которое дает нам Иисус Христос. Это очищение, которое мы получаем через исповедь нашего греха. Не случайно покаяние и исповедь идут рука об руку. Мы знаем, что за нас принесена жертва. Мы знаем, что Иисус пролил кровь за нас. Это Его дело, это Его жертва. И, собственно, вот медный жертвенник на нее как раз и указывает. А дальше наш ответ. Поскольку я знаю, что Бог вот это для меня, ради меня сделал, вот по этой самой причине я прихожу к Нему, я исповедуюсь перед Ним, и Он очищает меня. Мы идем дальше, и мы попадаем в святилище, и видим золотой светильник. Мы тоже говорили о нем уже, вот эти 7 свечей, вы помните это, конечно же. И золотой светильник указывает нам на сущность Иисуса Христа. Вот этот подсвечник указывает на сущность Иисуса Христа, который сказал о себе «Я свет миру». Мы не совершаем прыжок во тьме. Прыжок во тьме или прыжок в темноту – это скорее изобретение некоторых религиозных философов. Это красиво звучит, но с христианской точки зрения это абсолютно неверно. Если мы с вами ходим в свете, если Христос освещает наш путь, то какой нам, простите, прыжок во тьму? Прыжок во тьму – это всегда прыжок от Христа. Вспомните, что в Евангелии от Иоанна Христос – это свет, и где Христос, там свет, там день. А вот ночь – это время, когда как бы уходит от Христа. Помните, что Иуда пошел предавать Иисуса, и мы читаем, а была ночь. Значит, мы либо приходим к свету, либо уходим в тьму. Какой же тогда тут прыжок в темноту? Идем дальше, и мы видим стол с хлебами предложения. Это возможность питаться Христом. Это тот факт, что сам Христос питает нас. Он говорит о себе: «Я хлеб жизни». Ранних христиан обвиняли в том, что они едят своего Спасителя. И, конечно, это обвинение было абсолютно надуманным. Но штука в том, что на духовном уровне Христос действительно дает нам возможность вкушать Его самого. Он был распят за нас, Он был распят вместо нас, мы проходим через Его смерть, и мы точно так же проходим с Ним и через Его воскресение. Это абсолютно библейская история, отрицать этого нельзя. Дальше золотой жертвенник, жертвенник курений, жертвенник молитвы, жертвенник прославления, поклонения. Христос ходатайствует за нас. Он возносит за нас молитвы. И мы приходим ко Христу как к единственному ходатаю, единственному посреднику между Богом и человеком. И вот к этому жертвеннику, к жертвеннику молитвы могут приходить только верующие люди. Для человека неверующего есть лишь одна молитва, которую Бог от него услышит. Это молитва: «Господи, помилуй», «Господи, прости». Все остальное, если человек пытается как-то молиться, но он не покаялся, он не принял жертву Иисуса Христа, тогда все это остается лишь пустыми словами, лишь игрой в молитву. Представьте себе, что вам подарили два телефона, один настоящий, один игрушечный. Игрушечный телефон может быть очень похож на настоящий. Даже на экране может быть что-то нарисовано. Если этот телефон сделан хорошо, то экран может даже включаться и светиться. Но телефон при этом так и остается игрушечным. Вот так и с игрушечной молитвой. Она не настоящая. Идем дальше и попадаем в святая святых. И сюда приходит сам Бог, чтобы встречаться со своим народом. Здесь ковчег завета, договор, который существует между Богом и человеком. Договор, свою сторону которого исполнил Христос. Здесь же и крышка ковчега. Это место проявления Божьей милости. То место, которое окроплялось кровью жертвы, заместительной жертвы, жертвы умилостивления. И мы с вами приходим сюда, и мы понимаем, что милость Божия явлена на нас. Сегодня наше поклонение Богу – это поклонение в духе и истине. Есть еще одна важная разница, еще одно важное различие между тем, что было тогда, и тем, что сегодня происходит. Дело в том, что скиния была структурой горизонтальной. Ее площадь, горизонтальная площадь поверхности, была существенно больше, чем ее высота. Иными словами, скиния распространялась скорее в длину и в ширину, а не в высоту. Люди приходили к скинии, и люди смотрели на святая святых. Святая святых была не поднята, она находилась на их уровне. Ну а сегодняшнее наше поклонение – это вертикальное поклонение. Крест был вознесен. Иисус восшел на небеса. И мы с вами устремляем свой взор ввысь. Мы поклоняемся вертикально. А теперь в заключении вопрос каждому из вас. На какой вы стадии? Что вам надо? Что для вас важно в ваших отношениях с Богом? Вы еще не пришли к Нему? Тогда вам нужен медный жертвенник. Вы пришли к Нему и приняли Его жертву, но не очищаетесь им? Тогда вам нужна умывальница, умывальник. У вас ощущение, что вы ходите в темноте, не знаете, куда идете и куда идти? Тогда вам нужен светильник. У вас духовный голод? Тогда вам нужны хлеба предложения. Ваша жизнь пустая и сухая? Тогда вам необходимо поклонение. Золотой жертвенник. Вы думаете, что есть какой-то грех, который не прощен вам? Тогда придите к ковчегу завета. И смотрите, крышка ковчега окроплена кровью за вас. Это было тогда, но это указывает нам на то, что касается и нас с вами. Мы встретимся в следующий раз и продолжим. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.